инсценированный рассказ о Генри «Супружество как точная наука». Действующие лица и исполнители: Джефф Питерс, заслуженный артист России Лев Лемке, Энди, заслуженный артист России Валерий Никитенко, мисс Троттер, народная артистка России Вера Карпова. Запись 1994 года из фондов радио.
Когда у вас достаточно денег на рекламу, ну, скажем, пачка толщиной с тонкий конец фургона воды шла, открывайте брачную контору. У нас было около 6000 долларов, и мы рассчитывали удвоить эту сумму в 2 месяца. Дольше такими делами заниматься нельзя, не имея на то официального разрешения от штата Нью-Джерси. И мы составили объявление такого примерно сорта.
Симпатичная вдова прекрасной наружности, 32 лет, с капиталом в 3000 долларов, обладающая обширным поместьем, желала бы вторично выйти замуж. Мужа хотела бы иметь небогатого, но нежного сердцем, так как, по ее убеждению, солидные добродетели чаще встречаются среди бедняков. Ничего не имеет против старого или некрасивого мужа, если будет ей верен и сумеет распорядиться ее капиталом. Желающие вступить в брак благоволят обращаться в брачную контору Питерса и Такера, Каир, штат Иллинойс, на имя «Одинокой».
До сих пор все идет хорошо. А где мы возьмем эту женщину?
Джефф, что? Я не знал, что ты такой реалист в искусстве. Да что тебе женщина? При чем здесь женщина? Когда ты продаешь подмоченные акции на бирже, разве ты хлопочешь о том, чтобы с них и вправду капала вода? Что общего между брачным объявлением и какой-то женщиной?
Так вот, слушай меня и запомни. Запомни раз навсегда. Во всех моих незаконных отклонениях от легальной буквы закона я всегда держался того правила, чтобы продаваемый товар был налицо.
Так.
Чтобы его можно было видеть и во всякое время предъявить покупателю. Угу. Только таким способом, а также путем тщательного изучения городового устава и расписания поездов, мне удавалось избежать столкновения с полицией. Даже когда бумажки в $5 и сигары оказывалось недостаточно. Так вот, чтобы не провалить нашу затею, мы должны обзавестись симпатичной вдовой или другим эквивалентным товаром для предъявления клиентам. Красивый или безобразный, с наличием или без наличия статей, перечисленных в нашем каталоге. Иначе камера мирового судьи.
Хм, ладно. Может быть, и в самом деле тут необходима вдова на случай, если почтовое или судебное ведомство вздумает сделать ревизию нашей конторы.
Конечно.
Да, но где? Где же мы сыщем такую вдову, что согласится тратить время на брачные шашни, которые заведомо не кончатся браком? Женское коварство никогда не внушало мне слишком большого доверия. Даже в самом невинном жульничестве невозможно полагаться на женщин, как на соучастников и компаньонов.
Я с вами совершенно согласен, комплимент заслуженный. По-моему, у них есть все права называться честнейшим полом.
Чего им и не быть честными, на то и мужчины, чтобы жульничать для них, либо работать на них сверхурочно. Лишь до тех пор они годятся для бизнеса, покуда и чувства, и волосы у них еще не слишком далеки от натуральных. А потом подавай им дублера, тяжеловоза мужчину с одышкой и рыжими баками, с 5 ребятами и заложенным, и перезаложенным домом.
Так вот, дорогой мой, у меня есть на примете вдова.
Так...
Старый мой приятель, Зикки Троттер, угу. который торговал содовой водой и дергал зубы в палатке на ярмарках, около года назад сделал из своей жены вдову. Да-да-да-да, хлебнув какого-то снадобья от несварения желудка вместо того зелья, которым он имел обыкновение наклюкиваться. Так вот... Я очень часто бывал у них в доме. Угу. И мне кажется, что нам удастся завербовать эту женщину. Городишко, где она жила, было всего 60 миль, и я сейчас же покатил туда поездом и нашел ее на прежнем месте, в том же домике, с теми же подсолнечниками в саду и цыплятами на опрокинутом корыте. Миссис Троттер вполне подходила под наше объявление. Ну, если, конечно, не считать пустяков. Она была значительно старше, причем не имела ни денег, ни красивой наружности, но ее можно было очень легко обработать. Вид у нее был непротивный, и я был рад, что могу постичь память покойного друга, дав его вдове приличный заработок.
Но благородное ли дело вы затеяли, мистер Питерс?
Дорогая миссис Троттер, мы с Сэнди Такером высчитали, что по крайней мере 3000 мужчин, обитающих в этой безнравственной, крайне обширной стране, попытаются, прочтя объявление в газете, получить вашу прекрасную руку, а вместе с ней ваши несуществующие деньги и... воображаемое ваше поместье. Из этого числа не меньше 3000 таких, которые могут предложить вам взамен лишь свое полумертвое тело и ленивые жадные руки. Презренные прохвосты, неудачники, лодыри, польстившиеся на ваше богатство. И вот, миссис Троттер, мы с Энди намерены дать этим социальным паразитам хороший урок. Мы с Энди с большим трудом отказались от мысли основать корпорацию под названием «Великое моральное и милосердное матримониальное агентство». Ну, теперь вы видите, какая у нас высокая и какая... благородная цель.
Да, да. Мне давно бы следовало знать, что вы, мистер Питерс, ни на что худое не способны.
Что?
Но в чем будут заключаться мои обязанности? Ну, неужели мне придется отказывать каждому из этих 3000 мерзавцев в отдельности? Или мне будет предоставлено право отвергать их гуртом, десятками, дюжинами?
Миссис Троттер, ваша должность будет простой синекурой.
Мы поселим вас в номере очень тихой гостиницы. И никаких забот у вас не будет. Всю переписку с клиентами и вообще все дела по брачному бюро мы с Сэнди берем на себя. Конечно, может случиться, что какой-нибудь пылкий вздыхатель, у которого хватит капитала на железнодорожный билет, приедет в Каир, чтобы лично завоевать ваше сердце. Понимаете? Вот. Ну, в таком случае вам придется потрудиться самой собственноручно указать ему на дверь. Ну, в общем, платить мы вам будем $25 в неделю. И оплата гостиницы, конечно, это за наш счет. Ага.
Ну что ж, через 5 минут я буду готова. Я только возьму пудреницу и оставлю соседке ключ от парадной двери. Можете считать, что я уже на службе. Жалование должно мне идти с этой минуты.
И вот я везу миссис Троттер в Каир. Привез, поместил ее в тихом семейном отеле, подальше от нашей квартиры, чтобы не было никаких подозрений. Потом прошел и рассказал обо всем Энди Такер.
Отлично, Джефф. Теперь, когда твоя совесть спокойна, когда у тебя есть и крючок, и приманка, давай-ка примемся за рыбную ловлю.
Наше объявление по всей этой местности. Одного объявления вполне хватило. Сделаем рекламу пошире. Нам пришлось бы нанять столько клерков и девиц с завивкой перманент, что хруст жевательной резины дошел бы до самого директора почты телеграфов. Мы положили на имя миссис Троттер $2000 в банк и чековую книжку дали ей на руки, чтобы она могла показывать ее сомневающимся. Я знал, что она женщина честная и не боялся доверить ей деньги.
Одно это объявление доставило нам уйму работы. По 12 часов в сутки мы отвечали на полученные письма. Поступало их штук 100 в день. Я и не подозревал никогда, что на свете есть столько любящих, но бедных мужчин, которые хотели бы жениться на симпатичной вдове и взвалить на себя бремя забот о ее капитале.
Большинство из них сообщало, что они сидят без гроша, не имеют определенных занятий, что их никто не понимает, и все же, по их словам, у них остались такие большие запасы любви и прочих мужских достоинств, что вдовушка будет счастливейшей женщиной, черпая из этих запасов.
Каждый клиент получал ответ от конторы Питерса и Такера. Каждому сообщали, что его искреннее, интересное письмо произвело на вдову глубокое впечатление, и что она просит написать ей подробнее и приложить, если возможно, фотографию. Питерс и Такер присовокупляли к сему, что их гонорар за передачу второго письма в прекрасные ручки вдовы выражается в сумме $2. Каковые деньги и следует приложить к письму.
Теперь вы видите, Так прост и красив был наш план. Около 90% этих благороднейших искателей вдовьей руки раздобыли каким-то манером по 2 доллара и прислали. Прислали эти доллары нам. Вот и все. Да, никаких хлопот. Ну, конечно, нам пришлось поработать. Мы с Сэнди даже поворчали немного. Легко ли целый день вскрывать конверты и вынимать оттуда доллар за долларом?
Были и такие клиенты, которые являлись лично. Их мы направляли к миссис Троттер, и она разговаривала с ними сама. Только трое или четверо вернулись в контору, чтобы попросить у нас денег на обратный путь. Когда начали прибывать письма из наиболее отдаленных районов, мы с Джеффом стали вынимать из конвертов по 200 долларов в день.
И вот как-то после обеда, когда наша работа была в полном разгаре, и я складывал деньги в сигарные ящики, в один ящик по 2 доллара, в другой по 1, а Энди насвистывал «Не для нее венчальный звон», входит к нам вдруг какой-то маленький шустрый субъект и так шарит глазами по стенам, будто он напал на след пропавшей из музея картины Гейнсборг.
Ты помнишь, как он
смотрел? Поэтому ты засмеялся, да? Ты помнишь, Энди, чуть я увидел его, почувствовал какую-то гордость.
Да,
потому что наше дело правильное, и придраться к нему невозможно.
А как он сказал? У вас сегодня что-то очень много писем. А ты
помнишь, да, я ему сказал,
да.
Ну, идем, мы вас уже давно поджидаем, я покажу вам наш товар. Но самое главное, помнишь, я его спросил, в добром ли здоровье был Тедди Рузвельт, когда вы уезжали из Вашингтона? Я повел его в гостиницу «Ривервью» и познакомил с миссис Троттер. Потом показал ему банковую книжку, где значились 2000 долларов, положенных на ее имя.
Как он вертел ее в руках. Потом говорит, как будто все в порядке.
Если вы холостой человек, я позволю вам поговорить с этой дамой. Потому что я ему так сказал. Я ему сказал, конечно. С вас мы не потребуем 2 доллара.
А он говорит, спасибо.
Да.
Если бы я был холостой, я бы, пожалуй... И говорит, счастливо оставаться, мистер Питерс.
К концу 3 месяцев у нас набралось что-то около 5000 долларов, и мы решили, что пора остановиться. Отовсюду на нас сыпались жалобы, да и миссис Троттер устала. Ее одолели поклонники, приходившие лично взглянуть на нее, и, кажется, ей это не очень-то нравилось. И вот когда мы взялись за ликвидацию дела, я пошел к миссис Троттер, чтобы уплатить ей жалование за последнюю неделю, попрощаться с ней и взять у нее чековую книжку на $2000, которую мы дали ей на временное хранение. Я вхожу к ней в номер и вижу, она сидит и плачет. Плачет, как девочка, которая не хочет идти в школу.
Что такое? Что? Что такое? О чем вы плачете? Ну, успокойтесь, миссис. Кто-нибудь обидел вас или вы соскучились по дому?
Успокойтесь. Нет, нет, мистер Питерс. Но я скажу вам всю правду.
Ну, я прошу вас успокоиться.
Вы всегда были другом Зики. И я не скрою от вас ничего. Мистер Питерс. Я влюблена. Влюблена в одного человека. Влюблена так сильно, что не могу жить без него. В нем воплотился весь мой идеал, который я лелеяла, лелеяла всю жизнь.
Я вас просто успокоить. Послушайте меня, в чем же дело? Ну, берите его себе на здоровье. Ну, конечно, если ваша любовь взаимная. Простите, а вот испытывает ли он по отношению к вам те особые болезненные чувства, какие вы испытываете по отношению к нему?
Да, он один из тех джентльменов, которые приходили ко мне по вашему объявлению, и потому он не хочет жениться, если я не дам ему 2000. Его имя Уильям Уилкинсон.
Миссис Троттер, нет человека, который более меня уважал бы сердечные чувства женщины. Ну, я прошу вас успокоиться. Кроме того, вы были когда-то спутницей жизни одного из моих лучших друзей. Если бы это зависело только от меня, я сказал бы, берите себе эти 2000 и будьте счастливы с избранником вашего сердца. Мы легко можем отдать вам эти деньги, так как из ваших поклонников мы выкачали больше 5000. Но я должен посоветоваться с Энди Такером. Он добрый человек, но делец. Мы пайщики в равной доле. Я поговорю с ним и посмотрю, что мы можем сделать для вас. Ну, успокойтесь. И вот я вернулся к Энди и рассказал ему все, что случилось.
Так я и знал. Ай, Джефф. Я все время предчувствовал, что должно произойти что-нибудь в этом роде. Нельзя полагаться на женщину в таком предприятии, где затрагиваются сердечные струны.
Подожди, Энди. Ну, горько же думать, что по нашей вине сердце женщины будет разбито.
Да, конечно. И потому я скажу тебе, Джефф, что я намерен сделать.
Я тебя слушаю.
У тебя всегда был мягкий и нежный характер.
Ну,
я же прозаичен, суховат, подозрителен. Но я готов пойти тебе навстречу.
Да-да.
Ступай к миссис Троттер и скажи ей, пусть возьмет из банка эти $2000, даст их своему избраннику и будет...
Я вскакиваю и целых 5 минут пожимаю Энди руку. Потом бегу назад к миссис Троттер и сообщаю ей наше решение. И она плачет от радости. Так же бурно. как только что плакала от горя. А через 2 дня мы упаковали свои вещи и приготовились к отъезду из города.
Скажи, пожалуйста, не думаешь ли ты, Энти, что тебе следовало бы перед отъездом все-таки, ну, нанести визит миссис Трот? Она была бы очень рада познакомиться с тобой и выразить тебе свою благодарность.
Джефф, боюсь, что это невозможно. Как бы нам на поезд не опоздать?
В это время я как раз надевал на себя наши доллары, упакованные в особый кушак. Мы всегда перевозили деньги таким способом. Как вдруг Энди вынимает из кармана целую пачку крупных банкнот и просит приобщить их к остальным капиталам.
Энди, что это такое?
А это 2000 от миссис Троттер.
А как они попали к тебе?
Она сама мне дала. Я целый месяц бывал у нее вечерами. По 3 раза в неделю.
Подожди. Так ты и есть Уильям Уилкинсон?
Был до вчерашнего дня.
Прозвучал инсценированный рассказ о Генри «Супружество как точная наука». Перевод Корнея Чуковского. Роли исполняли Джефф Питерс, заслуженный артист России Лев Лемке. Энди, заслуженный артист России Валерий Никитенко. Миссис Троттер, народная артистка России Вера Карпова. Запись 1994 года из фонда «Радио». Режиссер Владимир Горьков.